Он притащил обломок базальта довольно солидных размеров и обвязал его веревкой, той самой, с помощью которой мы взбирались на пирамидальный утес. Она была футов 100 длиной и хоть не толстая, но очень крепкая. Потом нам было продемонстрировано нечто вроде кожаного ошейника с длинными стропами. Челленджер водрузил этот ошейник на воздушный шар, собрал в пучок свисающие вниз стропы так, чтобы тяжесть груза распределялась равномерно по всей поверхности, привязал к ним обломок базальта, а конец веревки намотал себе на руку.
«Сейчас я покажу вам грузоподъемность моего аппарата», — объявил он, заранее предвкушая свое торжество, и с этими словами перерезал туго натянутые ремни. Никогда еще наша экспедиция не была так близка к гибели, причем в полном составе. Наполненная газом оболочка стремительно рванулась вверх, увлекая за собой Челленджера. Я едва успел обхватить его за талию и взмыл в воздух следом за ним. Лорд Джон словно защелкнул капкан у меня на щиколотках, и его ноги тоже оторвались от земли. На секунду я представил себе мысленно, как четверо отважных путешественников, подобно гирлянде сосисок, повиснут над страной, тайны которой они чились разгадать. Но, к счастью, прочность веревки имела какой-то предел, чего, по-видимому, нельзя было сказать о подъемной силе этого дьявольского аппарата. Раздался треск, и наша троица камнем рухнула на землю. Путаясь в оборвавшейся веревке, мы с трудом поднялись на ноги и увидели, как обломок базальта стремительно уходит ввысь, еле заметной точкой чернее в ярко-голубом небе.
«Блестяще!»
— воскликнул неунывающий Челленджер, потирая ушибленную руку.
«Опыт удался как нельзя лучше. Я сам не рассчитывал на такой успех. Обещаю вам, джентльмены, что новый шар будет готов через неделю, и мы совершенно спокойно проделаем на нем первый этап нашего обратного путешествия на родину».
До сих пор записи в моем дневнике велись от события к событию. А теперь, когда нам ничто не угрожает, когда все наши невзгоды миновали как сон, я заканчиваю свое повествование в том самом лагере у подножия Красных скал, где Самбо так ждал нас. Спуск вниз прошел без всяких осложнений, но кто мог предполагать, что все это получится именно так? Через 1.5-2 месяца мы будем в Лондоне, и, может быть, мое письмо ненамного опередит меня. Всеми своими чувствами и помыслами мы уже дома, в родном городе, где осталось столько дорогого, любимого для каждого из нас. Перелом в нашей судьбе наступил в тот день, когда Челленджер проделал свой рискованный опыт с самодельным воздушным шаром. Я уже говорил, что единственным человеком, который сочувствовал нашим попыткам выбраться с плато, был спасенный нами юноша, сын старого вождя. Мы поняли по его выразительной жестикуляции, что он не хочет задерживать нас против воли в чужой нам стране. В тот вечер, уже затемно, Маретас незаметно прокрался в лагерь, протянул мне небольшой свиток древесной коры, он почему-то всегда предпочитал иметь дело со мной, может быть, потому что я был примерно одного с ним возраста. Потом величественно повел рукой, показывая на пещеры, торжественно приложил палец к губам в знак молчания и также незаметно ушел к своим. Я сел поближе к костру, и мы внимательно рассмотрели врученный мне свиток. На внутренней белой стороне этого квадратного куска древесной коры размером фут на фут были нарисованы углем палочки, напоминающие безлинейное нотное письмо. «Вы обратили внимание, какой у него был многозначительный вид?» — спросил я товарищей. «Это что-то очень важное для нас».
«А может быть, дикарь решил разыграть с нами милую шуточку?» — сказал Саммерли. «С таких элементарных развлечений, вероятно, начинается развитие человека».
«Это какой-то шифр», — сказал Челленджер.
«Или ребус», — подхватил лорд Джон, заглядывая мне через плечо, и вдруг вырвал кусок коры у меня из рук.
«Честное слово, я, кажется, разгадал его. Юноша прав. Смотрите, сколько здесь этих палочек? 18.
А сколько пещер по ту сторону склона? Тоже 18. И в самом деле, ведь он на них и показывал, сказал я.
Значит, правильно. Это план пещер. Смотрите, всего 18 палочек. Есть короткие, есть длинные, а некоторые раздваиваются. Под одной крестик. Зачем? Вероятно, за тем, чтобы выделить одну пещеру, которая глубже остальных.
«Сквозную!» — крикнул я.
«Наш юный друг, по-видимому, прав», — поддержал меня Челленджер. «В противном случае, зачем этому индейцу понадобилось бы отмечать ее крестиком? Ведь у него есть все основания относиться к нам благожелательно. Но если пещера действительно сквозная и выходит с той стороны на таком же уровне, то до земли там не больше 100 футов».
30 метров, сущие пустяки», — проворчал Саммерли.
«Но ведь наша веревка длиннее», — воскликнул я. «Мы спустимся без всякого труда».
«А про индейцев вы забыли?»
— не сдавался Саммерли. «Эти пещеры нежилые», — сказал я. «Они служат складами и амбарами. Давайте поднимемся туда сейчас же и произведем разведку». На плато растет крепкое смолистое дерево, вид араукарии, по словам нашего ботаника, ветви которого идут у индейцев на факелы. Мы взяли каждый по охапке таких веток и поднялись по замшелым ступенькам в пещеру, отмеченную на плане крестиком. Как я и предполагал, она оказалась необитаемой, если не считать множество огромных летучих мышей, которые с громким хлопаньем крыльев все время кружили у нас над головой. Не желая привлекать внимание индейцев, мы долго брели в темноте, нащупывая какие-то повороты, углы, и только отойдя довольно далеко от входа, зажгли факелы. Нашим взором открылся сухой, усыпанный белым гравием туннель со сводчатым потолком и гладкими серыми стенами, покрытыми изображениями животных. Мы устремились вперед, и вдруг все разочарованно вскрикнули. Перед нами встала сплошная каменная стена. Ни щели, ни трещинки. Мышонок и тот не проберется. Выхода здесь не было.